Глава 15.
«Назовите ваше имя и фамилию для внесения в протокол».
«Майкл Нунан».
«Ваш адрес?»
«Постоянно проживаю по адресу Дерри, Бентон-стрит, 14, но у меня также есть дом в ТР-90, на озере Темный след. Почтовый адрес — абонентский ящик номер 832. Дом находится на 42-й дороге, отходящей от 68-го шоссе». Элмер Дарджин, опекун адлитом Киры Дивоур, помахал пухлой ручкой перед лицом, то ли отгоняя назойливое насекомое, то ли показывая мне, что пора ставить точку. В принципе, я бы с ним согласился, но, откровенно говоря, мне хотелось продолжить, взяв пример с маленькой девочки из нашего города, которая сказала, что ее адрес — Гроверс Корнер, штат Нью-Хэмпшир, Америка, Северное полушарие, Земля, Солнечная система, галактика Млечный Путь, мир Господень. Наверное, потому что я нервничал. Дожив до 40 лет, я никогда не участвовал в судебном процессе. И хотя находились мы в конференц-зале адвокатской конторы Дарджин, Питерс и Джаред на мостовой улице в Касл-Роке, я полагал, что для меня процесс уже начался. Тут необходимо упомянуть об одной мелочи, которая очень удивила меня. Стенографист пользовался не привычной машинкой с клавишами, похожей на арифмометр, а стеномаской, которая закрывала нижнюю половину его лица. Такие я видел только в старых черно-белых гангстерских фильмах, в которых Дэн Дьюри и Джон Пейн разъезжали в изрешеченных пулями Бьюиках с суровыми лицами и дымящимся Кэмелом во рту. Чем-то стенографист напоминал пилота допотопного истребителя, какие давно уже отправлены на свалку истории. Странное он являл собой зрелище, а уж особенно странным казалось его монотонное бормотание. Стенографист повторял все сказанное присутствующими.
«Благодарю вас, мистер Нунан. Моя жена прочитала все ваши книги и говорит, что вы ее любимый писатель. Я хочу, чтобы это внесли в протокол».
Дарджин добродушно хохотнул. «А почему нет? Толстякам свойственно добродушие. Толстяков я, надо сказать, люблю. Большую их часть. Потому что необъятная талия обычно свидетельствует о легком характере. Но есть среди них подвид, который я называю «злобные маленькие толстяки». С ЗМТ лучше не связываться, если, конечно, можно этого избежать. Они сожгут твой дом и изнасилуют твою собаку, если ты дашь им половинку повода и четвертушку шанса. Редко кто из них вытягивается до 5 футов 2 дюймов,
приблизительно 158 сантиметров,
по моим прикидкам, рост Дарджина, а в большинстве своем не дотягивают и до 5 футов. Они часто улыбаются, но улыбка не затрагивает их глаза. Злобные маленькие толстяки ненавидят весь мир. Особенно люто они ненавидят тех, кто может посмотреть вниз и увидеть свои ноги. Я мог, хотя уже и с трудом.
«Пожалуйста, мистер Дарджин, передайте вашей жене, что я ей искренне признателен за столь высокую оценку. Я уверен, что она может порекомендовать вам лучшую из моих книг».
Дарджин вновь хохотнул. Справа от него хихикнула его помощница, очаровательная молодая женщина, похоже, только что, ну, максимум 17 минут назад, окончившая юридическую школу. Слева от меня фыркнул Ромео Бисонет. В углу самый старый в мире пилот F-111 продолжал бормотать в свою стеномаску.
«Я подожду экранизации», — ответил Дарджин.
И глазки его злобненько блеснули, словно он знал, что ни по одной из моих книг полнометражного фильма так и не сняли, а телефильм по роману «Быть вдвоем», мягко говоря, не снискал лавров. Я надеялся, что на этом мы с комплиментами покончили.
«Я опекун адлитом Киры Дивоур», — продолжал Дарджин. «Вы знаете, что это означает, мистер Нунан?»
«Вроде бы знаю».
«Это означает...»
— Дарджин предпочел меня не услышать.
что я назначен судьей Ренкортом с тем, чтобы определить, когда и как интересы Киры Дивоур будут защищены наилучшим образом, если дело об опеке будет передано в суд. Судья Ренкорт не обязан выносить решение, исходя из моих рекомендаций, но в большинстве случаев судья поддерживает мнение опекуна Адлитом».
Он смотрел на меня, сложив ручки на чистом, без единой записи блокноте. Зато его миловидная помощница строчила, как пулемет. Возможно, она не доверяла пилоту истребителя. Дарджин же держал паузу, словно ожидая аплодисментов.
«Вы задали вопрос, мистер Дарджин?» — полюбопытствовал я и тут же получил от Ромео Бессонетта пинок в колено. Я даже не повернулся к нему и так понял, что пинок не случайный.
Дарджин надул пухлые губки. На его блестящей лысине осталось десяток аккуратно уложенных волосинок. Он оценивающе посмотрел на меня. Во взгляде читалась многовековая ненависть злобных маленьких толстяков. Да уж, время комплиментов прошло.
«Нет, мистер Нунен, вопроса я вам не задавал. Просто подумал, что вам интересно знать, а почему мы лишили вас возможности провести это прекрасное утро на озере? Наверное, ошибся. А теперь, если...»
Послышался стук в дверь, вслед за чем в конференц-зале появился наш общий знакомец Джордж Футман. На сей раз не в кливлендском прикиде, а в униформе помощника шерифа. С широким кожаным ремнем и револьвером в кобуре. Оценивающе обозрел бюст помощницы Дарджина, достоинство которого подчеркивала блузка из синего шелка. Протянул ей папку и кассетный магнитофон. Прежде чем уйти, коротко глянул на меня. «Я тебя помню, дружище», — говорил его взгляд. «Остряк-писатель, который за свидание много не берет». Ромео Бессонет наклонил ко мне голову. Его рот оказался рядом с моим ухом.
«Пленка Дивоура», — выдохнул он.
Я кивнул, показывая, что все понял, и вновь сосредоточился на Дарджине.
«Мистер Нунен, вы встречались с Кирой Дивоур и ее матерью, Мэри Дивоур, не так ли?»
«Как могла Мэри стать Мэтти?» — изумился я. А потом все понял, точно так же, как понял, откуда взялись шорты и топик. Когда Ки попыталась произнести «Мэри», у нее получилось «Мэри».
«Мистер Нунен, мы вас задерживаем?»
«В сарказме надобности нет, не так ли?» — вмешался Бессонет, не повышая голоса.
Однако взгляд, брошенный на него Элмером Дарджином, ясно говорил, что как только ЗМТ захватят власть над миром, Бессонет отправится на каторгу с первой же партией заключенных.
«Извините», — вставил я, прежде чем Дарджин успел ответить. Отвлекся на пару секунд.
«Пришла новая идея для романа?»
Дарджин широко улыбнулся. В пиджаке спортивного покроя он уж очень напоминал жабу. Он повернулся к старому пилоту, приказал вычеркнуть свою последнюю фразу и повторил вопрос насчет Киры и Мэтти.
«Да», — ответил я с ними встречался.
«Один раз или больше, чем один?»
«Больше, чем один».
«Сколько раз вы с ними встречались?»
«Два».
«Вы также разговаривали с Мэри Дивоур по телефону?»
Не нравились мне эти вопросы. Я чувствовал, куда он клонит.
«Да».
«Сколько раз?»
«Трижды. Последний раз мы говорили вчера. Она предложила мне присоединиться к ней и Джону Сторроу. Они договорились встретиться за ланчем в городском парке. Действительно, где же еще встречаться с симпатичной девушкой, как не у всех на глазах? Тем более, что роль Дуэни сыграет нью-йоркский адвокат».
«Вы разговаривали по телефону с Кирой Дивоур?»
«Странный, однако, вопрос. Никто не предупреждал меня, что его могут задать. Полагаю, Дарджин об этом догадывался».
«Мистер Нунен?»
«Да, один раз я с ней разговаривал».
«Вы можете пересказать нам ваш разговор?»
«Ну,
Я вопросительно посмотрел на Бессонетта, но никакой помощи не получил. Очевидно, он тоже не знал, как вести себя в сложившейся ситуации.
«Мэтти, извините!»
Дарджин наклонился ко мне, вперился в меня взглядом. Глазки едва виднелись меж розовых складок.
«Мэтти!»
«Мэтти Дивоур. Мэри Дивоур».
«Вы называете ее Мэтти?»
«Да», — ответил я, и едва подавил нестерпимое желание добавить «в постели». «Именно так я называю ее в постели. О, Мэтти, не останавливайся, не останавливайся, я сейчас кончу».
Так она представилась при нашей встрече. Мы познакомились...
«Мы до этого еще дойдем. А сейчас меня интересует ваш телефонный разговор с Кирой Дивоур. Когда вы говорили с ней?»
«Вчера».
9 июля 1998 года?»
«Да».
«Кто звонил?»
«Мэри Дивоур».
«А теперь он спросит, зачем она звонила», — подумал я. «И я отвечу, что она хотела договориться о еще одном секс-марафоне, а в прелюдии мы намеревались угощать друг друга вишней в шоколаде, рассматривая фотоснимки обнаженных карликов».
«Как получилось, что трубка перешла к Кире Дивоур?»
«Она спросила у матери, может ли она поговорить со мной. Я слышал, как она говорила Мэтти, что ей надо мне кое-что рассказать».
«И о чем она хотела вам рассказать?»
«О своей первой пенистой ванне».
«Она также сказала вам, что кашляла?»
Я молча посмотрел на него. В этот момент я понял, почему люди ненавидят адвокатов, особенно если они не на твоей стороне и знают свое дело.
«Мистер Нонан, вы хотите, чтобы я повторил вопрос?»
«Нет. Мне хотелось знать другое. Откуда у него эта информация? Они поставили жучка на телефонную линию Мэтти? Или на мою? На обе?» «Наверное, впервые я осознал, каково противостоять полумиллиарду долларов. И с такими деньгами можно поставить жучки на много телефонов». «Она сказала, что ее мать гнала на нее пену, и она закашлялась, но она...»
«Благодарю вас, мистер Нунан, теперь давайте позвольте ему закончить», — оборвал Дарджина Бессонет.
Как мне показалось, он не рассчитывал, что его участие будет столь активным, но ему это даже нравилось. Сидел он, конечно, с сонным видом, но ничего не упускал.
«Мы не в зале суда, и вы не ведете перекрестный допрос».
«Я должен превыше всего ставить благополучие маленькой девочки».
Помпезность фразы не очень-то вязалась с его намерениями.
«И к своим обязанностям я отношусь очень серьезно. Если вам кажется, что я придираюсь к вам, мистер Нунан, прошу меня извинить».
Я не нуждался в его извинениях. Я лишь хотел отметить, что Ки смеялась, рассказывая мне об этом. Она сказала, что они с матерью устроили пенную битву. Ее мать смеялась, когда девочка передала ей трубку. Дарджин открыл папку, которую принес ему футман, и пролистывал находящиеся в ней бумаги, словно и не слышал моих слов.
«Ее мать, Мэтти, как вы ее называете?»
«Да, Мэтти, как я ее называю. А как вы узнали о том, что мы разговаривали по телефону?»
«Это не ваше дело, мистер Нунан».
Он выбрал нужный листок и закрыл папку. Подержал его на весу, как врач, разглядывающий рентгеновский снимок. И я увидел на нем текст, напечатанный через один интервал.
«Давайте вернемся к вашей первой встрече с Мэри и Кирой Дивоур. Она произошла 4 июля, не так ли?»
«Да». Дарджин покивал.
«Утром 4 июля. Первой вы встретили Киру Дивоур?»
«Да».
«Вы встретили ее первой, потому что Мэри Дивоур с ней в тот момент не было, так?»
«Ваш вопрос сформулирован неудачно, мистер Дарджин, но полагаю, что ответ на него — да».
«Я польщен, что мою речь корректирует писатель, книги которого не покидают списки бестселлеров».
Дарджин улыбался. Улыбка предполагала, что он хотел бы видеть меня рядом с Ромео Бессонеттом в партии каторжников.
«Расскажите нам о вашей первой встрече, сначала с Кирой Дивоур, а потом с Мэри Дивоур. или с Мэтти, если это имя нравится вам больше».
Я рассказал. Когда я закончил, Дарджин поставил перед собой кассетный магнитофон. Ногти его пухлых пальцев блестели совсем как губы.
«Мистер Нунен, вы могли задавить Киру, не так ли?»
«Ни в коем разе. Я ехал со скоростью 35 миль в час, как того и требовал знак ограничения скорости. И времени, чтобы остановиться, мне хватило с лихвой».
«Допустим, вы ехали бы с противоположной стороны, держа путь на север, а не на юг. Хватило бы вам времени, чтобы остановиться?»
Пожалуй, забота об интересах ребенка прозвучала только в этом вопросе. У того, кто выскакивал из-за поворота, времени, конечно же, было меньше, но... «Да», — ответил я. Брови Дарджина взлетели вверх.
«Вы в этом уверены?»
«Да, мистер Дарджин. Возможно, мне пришлось бы чуть сильнее надавить на тормоз, но...»
«При скорости 35 миль в час?»
«Да, при скорости 35 миль в час. Я же говорил вам, именно эта цифра указана на...»
«На знаке ограничения скорости, регулирующем движение на этом участке 68-го шоссе. Да, вы мне об этом говорили. Безусловно, говорили. Как, по-вашему, многие водители соблюдают скоростной режим на этом участке дороги?»
«С 1993 года я практически не бывал в ТР, поэтому...»
«Перестаньте, мистер Нунен. Это же не эпизод из вашей книги. Просто отвечайте на мои вопросы, а не то мы просидим здесь до вечера».
«Я делаю все, что в моих силах, мистер Дарджин». Он вздохнул.
«Коттедж на озере Темный след вы купили в 80-х, не так ли? С тех пор режим ограничения скорости на участке 68-го шоссе, где расположены супермаркет, почта и авторемонтная мастерская Дика Брукса, это место еще называют Северной деревней, не изменился, не правда ли?»
«Нет», — признал я.
«Тогда вернемся к моему исходному вопросу. Как, по-вашему, многие водители на этом участке дороги сбрасывают скорость до 35 миль в час?»
«Точно сказать не могу. Такой статистики у меня нет, но, полагаю, многие едут быстрее».
«Желаете заслушать показания помощника шерифа Футмана, мистер Нунен? Он убежден, что в ТР-90 чаще всего водители штрафуются за превышение скорости именно на этом участке дороги».
«Не хочу», — честно ответил я.
«Пока вы разговаривали с Кирой Дивоур, а потом с Мэри Дивоур, мимо проезжали другие автомобили?»
«Да».
«Сколько?»
«Да не помню. Наверное, два».
«А может и три?»
«Возможно».
«Пять?»
«Нет, меньше».
«Но назвать точную цифру вы не можете?»
«Нет».
«Потому что Кира Дивоур была очень расстроена?»
«Наоборот, для своего возраста она держалась».
«Она плакала в вашем присутствии?»
«Ну да».
«Мать довела ее до слез?»
«Это несправедливо».
«Так же несправедливо, как отпускать трехлетнего ребенка погулять по шоссе. Или, по вашему мнению, менее несправедливо?»
«Прекратите», — подал голос мистер Бессонет. На его лице читалась печаль.
«Я снимаю вопрос», — ответил Дарджин.
«Который из двух?» — уточнил я. Он устало взглянул на меня, показывая, что ему постоянно приходится иметь дело с такими говнюками, и к нашим выходкам он привык.
«Сколько автомобилей проехало мимо вас за время вашего общения с Дивоурами? То есть, начиная с того момента, как вы взяли девочку на руки и унесли в безопасное место, и до их отъезда?»
Мне очень не понравилось упоминание безопасного места, но я еще формулировал ответ, а старик уже успел прошептать вопрос в свою стеномаску. А в общем-то, именно это я и сделал. Против истины не попрешь. «Я же сказал, что точно не знаю».
«Но предположить-то вы можете?»
«Скорее всего, три».
«Включая автомобиль Мэри Дивоур, она ехала на...»
Он сверился с бумажкой, которую выудил из папки.
«На джипе Скаут, модели 1982 года».
Я вспомнил, как Ки отметила «Мэтти едет быстро» и понял, куда клонит Дарджин, но воспрепятствовать не мог.
Да, включая автомобиль Мэтти. Она приехала на скауте. Какого года, не знаю.
Она ехала со скоростью меньше разрешенной, равной разрешенной или превышала установленный предел скорости, когда проскочила мимо того места, где вы стояли с Кирой на руках.
Конечно, она мчалась как минимум со скоростью 50 миль в час, но я ответил Дарджину, что точно сказать не могу. Он убеждал меня поднапрячься и вспомнить.
«Как я понимаю, накидывать петлю на шею другого человека для вас в новинку, мистер Нуна, ну, у вас получится, если вы постараетесь».
Но я вежливо свел на нет все его усилия. Он опять взялся за бумажку.
«Мистер Нунен, вас, наверное, удивит, но два свидетеля, Ричард Брукс-младший, владелец автомастерской Дикки, и Ройс Мэрилл, бывший плотник, ныне пенсионер, утверждают, что ехала миссис Дивоур гораздо быстрее разрешенных 35 миль».
«Не знаю, меня больше занимала маленькая девочка».
«Ройс Мэрилл считает, что она мчалась со скоростью 60 миль в час».
«Это нелепо. На такой скорости при резком торможении джип бы занесло, и она оказалась бы в кювете».
«Тормозной след, измеренный помощником шерифа Футманом, свидетельствует о том, что в момент торможения скорость джипа как минимум равнялась 50 милям в час».
В голосе отсутствовали вопросительные интонации, однако Дарджин с вызовом смотрел на меня, как бы предлагая вступить в спор, отстаивая заведомо ложное утверждение. Я на это не клюнул. Дарджин сложил пухлые ручки на груди, чуть наклонился вперед.
«Мистер Нунен, если бы вы не перенесли Киру Дивоур на обочину, если бы вы не спасли ее, могла бы мать Киры Дивоур задавить ее?»
Как я мог ответить на этот более чем серьезный вопрос? Бисонет не спешил мне на помощь, предпочитал строить глазки симпатичной помощнице Дарджина. Я подумал о книге, которую Мэтти читала в паре с Бартлби. Роман Норта Паттерсона «Молчаливый свидетель». В отличие от адвокатов Гришема, паттерсоновские практически всегда знали, что надо делать и как.
«Я возражаю, Ваша честь, вопрос требует умозаключений со стороны свидетеля».
Я пожал плечами.
«К сожалению, не могу сказать. Оставил магический кристалл дома».
Вновь я заметил злость, сверкнувшую в глазах Дарджина.
«Мистер Нунен, я могу заверить вас, что лучше бы вам ответить на вопрос сейчас, потому что в противном случае вас вызовут сюда из Малибу, Файр-Айленда или любого другого места, где вы будете писать свой следующий опус, чтобы получить честный ответ».
Я снова пожал плечами. «Вызовут так вызовут. Говорю вам, мое внимание сосредоточилось на ребенке. Я не могу сказать, с какой скоростью ехала мать девочки. Я также не знаю, какова острота зрения Ройса Мэрилла и тот ли тормозной след замерял помощник шерифа Футман. Уверяю вас, на том участке дороги стерто много резины. Ну, допустим, она ехала со скоростью 50 миль в час, пусть даже 55. Ей 21 год, Дарджин. У водителей в этом возрасте отменная реакция. Она наверняка с легкостью объехала бы девочку».
«Я думаю, достаточно».
«А почему? Вы затыкаете мне рот, потому что я не говорю тех слов, которые вам хотелось услышать». Ботинок Бисонетта еще раз ткнулся мне в лодыжку, но я и не думал останавливаться. «Если вы на стороне Киры, почему вы ведете себя так, будто вам поручено отстаивать интересы ее деда?» Ехидная улыбка слегка искривила губы Дарджина. Она означала: «Ладно, умник, ты сам на это напросился». Он чуть пододвинул к себе магнитофон.
«Ну, раз уж вы упомянули деда Киры, мистера Максвелла Дивоура из Палм-Спрингса, давайте немножко поговорим о нем. Не возражаете?»
«Это ваш монастырь».
«Вы разговаривали с Максвеллом Дивоуром?»
«Да».
«Лично или по телефону?»
«По телефону. Сначала я хотел упомянуть о том, что он каким-то образом раздобыл мой номер, не внесенный в справочник, но потом вспомнил, что его раздобыла и Мэтти, и решил не касаться этой темы.
«Когда это произошло?»
«В прошлую субботу вечером, 4 июля. Он позвонил мне, когда я любовался фейерверком».
«И предметом вашего разговора стало утреннее происшествие?»
Задавая этот вопрос, Дарджин сунул руку в карман и достал магнитофонную кассету. Нарочитым, показным жестом. В этот момент он более всего напоминал фокусника, который демонстрирует обе стороны шелкового носового платка. И он блефовал. Я не мог этого знать и тем не менее знал. Дивоур записал наш разговор на магнитофон. Даже по ходу разговора я обратил внимание на очень высокий уровень статического шума. И я полагал, что именно эта запись и была на кассете, которую Дарджин вставлял в магнитофон. Но он блефовал.
Я не помню.
Дарджин застыл, не успев закрыть прозрачную панель над кассетной нишей. Вытаращился на меня. Он словно не верил своим ушам. Но во взгляде читалось и что-то еще. Скорее всего, злость.
«Не помните? Да полно, мистер Нунен. Уж писатели-то умеют запоминать разговоры, а этот состоялся всего неделю назад. Расскажите мне, о чем вы говорили?»
«Действительно не помню», — бесстрастно повторил я. Какое-то мгновение на лице Дарджина читалась паника. Потом он взял себя в руки. Указательным пальцем руки провел по клавишам, маркированным «Rev, FF, Play, Rec».
«И как мистер Дивоур начал разговор?»
«Поздоровался», — ответил я. Из-под стена маски донесся какой-то странный звук. Возможно, старик откашлялся, а может, подавил смешок. На щеках Дарджина вспыхнули пятна румянца.
«А потом? Что он сказал после того, как поздоровался?»
«Не помню».
«Он спрашивал вас о том, что случилось утром?»
«Не помню».
«Разве вы не говорили ему, что Мэри Дивоур и ее дочь были вместе, мистер Нунен? Что они вдвоем собирали цветы? Разве не эти слова услышал от вас встревоженный дедушка, когда поинтересовался инцидентом, о котором в тот день говорил весь город?»
«О, Господи!» — вздохнул Бессонет. «По-моему, достаточно». Дарджин пронзил его взглядом. Пятна румянца на щеках заметно увеличились, губы чуть разошлись, обнажая маленькие, но, похоже, острые зубки.
«О чем вы?»
— рявкнул он, словно Бессонет случайно заглянул в конференц-зал, чтобы рассказать о пути мормонов или, возможно, об обществе розенкрейцеров.
«Я хочу, чтобы вы прекратили направлять этого человека в нужном вам направлении. И хочу, чтобы весь монолог о цветочках вычеркнули из протокола».
«Почему?»
— пожелал знать Дарджин.
«Потому что вы пытаетесь внести в протокол сведения, не упомянутые свидетелем. Если хотите, давайте сделаем перерыв, чтобы мы могли связаться с судьей Ренкортом, узнать его мнение».
«Я снимаю вопрос!» —
прервал его Дарджин. Мне показалось, что его распирает от бессильной ярости.
«Мистер Нунен, вы хотите помочь мне выполнить возложенное на меня поручение?»
«Я хочу помочь Кире Дивоур, если представится такая возможность».
«Очень хорошо».
Он кивнул, словно речь шла об одном и том же.
«Тогда, пожалуйста, скажите мне, о чем вы говорили с Максвеллом Дивоуром?»
«Не могу вспомнить». Я поймал его взгляд. «Может, вы сможете освежить мою память?» В конференц-зале повисла мертвая тишина, какая бывает за покерным столом, где играют по-крупному, аккурат перед тем, как игроки вскрывают карты. Даже пилот-истребитель затих поверх маски, глядя на Дарджина. А тот отодвинул от себя кассетный магнитофон и продолжил задавать вопросы об утренних событиях 4 июля. О моем обеде с Мэтти и Кирой он даже не вспомнил и более не упоминал о телефонном разговоре с Максом Дивоуром, том самом, в ходе которого я сказал многое из того, чего говорить не следовало. На вопросы я отвечал до половины двенадцатого, но по существу допрос закончился в тот самый момент, когда Дарджин отодвинул от себя магнитофон. И мы оба это знали.
«Майк! Майк! Сюда!»
Мэтти махала мне рукой. Она сидела за одним из столиков в зоне для пикников позади эстрады. Как мне показалось, веселая и счастливая. Я вскинул руку, показывая, что сигнал принят, и направился к ней, лавируя между детскими игрушками, огибая молоденькую парочку, целующуюся, и не только, прямо на траве у всех на глазах, пригибаясь, чтобы разминуться с фрисби, которую тут же, подпрыгнув, поймала пастью немецкая овчарка. Рядом с ней сидел худощавый и рыжеволосый мужчина, но я его удостоил разве что мимолетным взглядом. А Мэтти бросилась мне навстречу, обняла за шею и поцеловала прямо в губы, с такой силой, что чуть не размазала их по моим же зубам. Когда она подалась назад, и наши губы с громким чмоканьем разделились, ее глаза сияли от радости.
«Это ваш лучший поцелуй, не так ли?»
«За последние 4 года, безусловно, лучший», — ответил я. «Согласны?» И если бы она не отступила на шаг, то ощутила бы наглядное доказательство того, что поцелуй мне понравился.
«Придется соглашаться», — она повернулась к рыжему и как-то разом сникла. «Правильно я поступила?»
«Скорее всего, нет, но, по крайней мере, стариков из автомастерской здесь нет. Майк, я Джон Сторо. Очень приятно познакомиться». Мне он понравился сразу. Возможно, потому что в момент нашей встречи он, одетый в костюм тройку, расставлял бумажные тарелки на пластмассовом столике для пикника. Рыжие вьющиеся волосы, белоснежная, вся в веснушках кожа, которая никогда не коричневеет, только обгорает и слезает клочьями. Крепкая, но больно уж костлявая рука. В свои 30 с небольшим выглядел он не старше Мэтти, а 5 годами раньше, чтобы получить порцию виски, ему наверняка приходилось показывать бармену водительское удостоверение. «Присядьте», — он указал на свободный стул. «Ланч у нас из 5 блюд. Спасибо Касл-Рокским деликатесам. Сэндвичи героя, почему-то названные итальянскими, сырные палочки, картофель жареный с чесноком, твинкиз».
«Сэндвичи героя. Длинная булка, разрезанная вдоль с начинкой из нескольких видов мяса, сыра с салатом и приправами. Твинкиз — печенье с кремовой начинкой, выпускается с 1930 года по рецепту чикагского кондитера Дьюара».
«Я насчитал только 4.
«Забыл про прохладительные напитки», — ответил Джон и достал из бумажного пакета 3 высокие бутылки с безалкогольным пивом. «Давайте поедим. По пятницам и субботам Мэтти с 2 до 8 работает в библиотеке, и сейчас ей никак нельзя опаздывать на работу».
«Как прошло вчерашнее заседание литературного кружка?» — спросил я. «Судя по всему, Линди Брикс не съела вас живьем».
Мэтти рассмеялась, захлопала в ладоши.
«Я произвела фурор, потрясла всех. Правда, не решилась сказать им, что лучшая идея почерпнула от вас».
«Возблагодарим Господа за дарованные им маленькие радости». Сторо уже разворачивал свой сэндвич, очень осторожно, кончиками пальцев.
«Поэтому сослалась на 2 книг, в которых, мол, и нашла подтверждение некоторым моим мыслям».
«Хорошо. А где же Бессонет?» — спросил Сторо. «Никогда не встречал человека по имени Ромео».
«Он сказал, что должен возвращаться в Льюистон. Просил передать его извинения».
«Ну, может, и хорошо, что вначале мы не собираемся толпой». Он откусил кусочек сэндвича и в удивлении посмотрел на меня.
«Хм, вкусно, однако. Расскажите нам, как прошел допрос».
Я рассказывал, а они ели. Закончив свой рассказ, я тоже взялся за сэндвич. Действительно вкусно. Пусть и не слишком полезно для здоровья.
«Очень интересно», — покивал Джон. «Действительно, очень интересно». Он достал из пакета сырную палочку, разломил и в притворном ужасе уставился на белую сердцевину. «Здесь люди это едят?
«В Нью-Йорке люди едят рыбьи воздушные пузыри», — ответил я. «Сырыми».
«Ха, есть и такое». Он макнул сырную палочку в пластиковую баночку с соусом для спагетти и съел.
«Ну что?»
«Неплохо. Лучше бы, конечно, их разогреть».
«Да, тут я не мог с ним не согласиться. Горячая сырная палочка куда как вкуснее холодной».
«Если у Дарджина была магнитофонная запись, почему он не дал ее прослушать?» — спросила Мэтти. «Я не понимаю».
Джон вытянул руки, сцепил их, похрустел пальцами, отечески посмотрел на Мэтти.
«Точного ответа мы никогда не узнаем».
Стороу полагал, что Дивоур откажется от иска. Убежденность в этом читалась в каждом его движении, во всех интонациях. Такой настрой внушал определенные надежды, но мне не хотелось бы, чтобы его эйфория захватила и Мэтти. Пусть Стороу выглядит моложе своих лет и, возможно, лишь играет роль простака, на что я очень надеялся. Но все-таки он еще слишком молод. Опять же, ни он, ни Мэтти не знали истории о снегокате скутера Лариби. И оба они не видели лица Билла Дина, когда тот эту историю рассказывал.
«Хотите услышать мои предположения?»
«Безусловно». Джон положил сэндвич на бумажную тарелку, вытер пальцы и тут же начал их загибать.
«Во-первых, звонил он, а записанные на магнитофонную ленту разговоры в такой ситуации имеют весьма сомнительную ценность. Во-вторых, этот разговор выставляет его в далеко не лучшем свете, так?»
«Так».
«И в-третьих, ваша ложь бросает тень исключительно на вас, Майк, но отнюдь не на Мэтти. Между прочим, мне очень понравился этот эпизод с пеной, которую Мэтти гнала Кире в лицо. Если это все, что есть у них за душой, они могут прямо сейчас выбрасывать белый флаг. И последнее. Я, кстати, думаю, что именно здесь зарыта собака. Дивоур, скорее всего, страдает болезнью Никсона».
«Болезнью Никсона?» —
переспросила Мэтти.
«Пленка, оказавшаяся у Дарджина, далеко не единственная. И ваш свекор боится, что мы можем затребовать все имеющиеся пленки, записанные специальной аппаратурой в Уэрингтоне, если он воспользуется хотя бы одной из них. А я их затребую, можете не сомневаться».
На лице Мэтти отразилось недоумение.
«А что на них может быть? И потом, если эти пленки можно использовать против него, почему он их не уничтожит?»
«Наверное, не может», — ответил я. «Они нужны ему для чего-то еще».
«Это не важно», — вмешался Джон. «А вот то, что Дарджин блефовал, очень даже важно».
Ребром ладони он ударил по столу.
«Я думаю, он откажется от иска. Я в этом почти уверен».
«Рассчитывать на это еще нет оснований», — возразил я, но по сияющему лицу Мэтти понял, что она склонна верить нашему адвокату.
«Расскажите ему о том, что вы уже сделали», — попросила Мэри Джона. «А потом я поеду в библиотеку».
«А с кем вы оставляете Киру, когда работаете?» — полюбопытствовал я.
«С миссис Каллум. Она живет в 2 милях от Уэст-Хилл-Роуд. А в июле Кира посещает летнюю библейскую школу. Находится там с 10 до 3. Кире нравится. Она с удовольствием поет и слушает истории о Ное и Моисее. Потом автобус привозит девочку Карлин, а в 8:45 я забираю ее».
Она улыбнулась.
«К тому времени она обычно засыпает на диване».
Последующие 10 минут я слушал Джона. Он только занялся этим делом, но уже многое успел. Частный детектив в Калифорнии собирал информацию о Роджере Дивоуре и Морисе Ридинге. Собирать информацию, разумеется, более пристойный термин, чем вынюхивать. Джона особенно интересовали отношения Роджера с отцом. Кроме того, он хотел как можно больше узнать о деятельности Макса Дивоура в ТР и уже получил от Ромео Бессонетто фамилию надежного местного частного детектива. Рассказывая об этом, он пролистывал маленькую записную книжку, которую извлек из внутреннего кармана пиджака. А мне вспомнились его слова о той даме, что олицетворяет собой американское правосудие, произнесенное им во время нашего телефонного разговора.
наденьте на нее наручники, залепите рот пластырем, изнасилуйте и вывалите в грязи. Конечно, сильно сказано применительно к тому, чем мы сейчас занимались, но все-таки мы показывали себя далеко не ангелами. Я представил себе бедного Роджера Дивоура, которого выдернули из дома и заставили пролететь 3000 миль, чтобы отвечать перед судом на вопросы, касающиеся его сексуальной ориентации. И мне пришлось напомнить себе, что источник возможных неприятностей Роджера — его отец, а не Мэтти, не я и не Джон Стороу. «А как ваши успехи в организации встречи с Дивоуром или его адвокатом?»
«Пока хвастаться нечем. Удочка заброшена, предложение на столе, шайба на льду. Выбирайте любую метафору».
«Мехи раздуты», — предложила Мэтти.
«Фигуры расставлены», — добавил я. Мы переглянулись и рассмеялись. Джон окинул нас скорбным взглядом, вздохнул и вновь принялся за сэндвич.
«Вы действительно должны встречаться с ним в присутствии его адвоката?»
«А вы хотели бы выиграть процесс, чтобы потом узнать, что Дивоур может вновь подать иск, основываясь на неэтичном поведении адвоката Мэри Дивоур?»
«Ой, давайте обойдемся без шуток», — воскликнула Мэтти.
«Я не шучу. Наша встреча должна проходить в присутствии его адвоката. Я не уверен, что в этот раз у меня что-то получится. Я до сих пор не видел этого старого пердуна и, должен признать, сгораю от любопытства».
«Если уж вам так хочется посмотреть на него, приезжайте в следующий вторник, и вы найдете его рядом с площадкой для софтбола», — откликнулась Мэтти. «Он будет сидеть в суперсовременном кресле-каталке, смеяться, хлопать в ладоши и каждые 15 минут прикладываться к кислородной маске».
«Идея не дурна», — кивнул Джон. «На уикенд я должен вернуться в Нью-Йорк. Уеду, пообщавшись с Озгудом. А во вторник, может, и вернусь. Даже захвачу с собой бейсбольную перчатку».
Он начал собирать мусор, но Мэтти тут же перехватила инициативу.
«Никто не ел твинкис», — со вздохом отметила она.
«Возьмите их домой, угостите дочку», — предложил Джон.
«Никогда. Такого я ей есть не позволяю. Или вы тоже считаете меня плохой матерью?»
Мы вновь переглянулись и дружно расхохотались. Мэтти запарковала свой скаут на пустыре неподалеку от военного мемориала. В Касл-Роке поставили памятник солдату Первой мировой войны, и птицы полагали, что лучшего туалета, чем его похожее на блюдо для пирога каска, не сыскать. Рядом со скаутом стоял навехонький Таурус с наклейкой Херца на лобовом стекле.
Одна из крупнейших фирм по прокату автомобилей.
Джон бросил брифкейс на заднее сиденье.
«Если я смогу приехать во вторник, то позвоню вам», — сказал он Мэтти. «Если через Озгуда мне удастся договориться о встрече с вашим свекром, я тоже позвоню».
«Я куплю итальянские сэндвичи», — пообещала Мэтти.
Он улыбнулся, затем взял нас за руки. Словно священник, который собирается обвенчать первую в своей жизни пару.
«Вы можете говорить по телефону, если возникнет необходимость. Но всегда помните, что одна или обе линии могут прослушиваться. Если понадобится, встречайтесь в супермаркете. Майк, у вас может возникнуть необходимость заглянуть в библиотеку и взять какую-нибудь книгу».
«Только после того, как вы восстановите читательский билет»,
— Мэтти одарила меня теплой улыбкой.
«И больше никаких визитов в трейлер Мэтти. Это понятно?»
Я ответил, что да. Мэтти ответила, что да. Однако по выражению лица Джона Стороу чувствовалось, что мы его не убедили. Вот я и задался вопросом. А что такого прочитал он в наших лицах или телах, если у него остались сомнения?
«Они избрали линию поведения, которая, возможно, не принесет результата, и мы не можем дать им шанс изменить направление атаки. Новым объектом могут стать как ваши взаимоотношения, так и отношения Майка и Киры».
Ужас, написанный на лице Мэтти, превратил ее в 12-летнюю девочку-подростка.
Майка и Киры? О чем вы?»
«Если мы загоним их в угол, они попытаются вырваться, обвинив Майка в растлении несовершеннолетней».
«Это нелепо!» — вырвалось у Мэри. «Если мой свекр решится на такую мерзость...»
Джон кивнул. «Да, тогда нам придется наносить ответный удар. Газеты тут же подхватят эту историю, не отстанет и телевидение. И тогда, да поможет нам Бог. Нам ничего этого не нужно, поэтому мы постараемся избежать такого развития событий. Если взрослым будет тяжело все это пережить, то что уж говорить о ребенке? Ему эта трагедия будет аукаться всю жизнь». Он наклонился, поцеловал Мэтти в щеку. «Мне очень жаль». В голосе звучало искреннее сочувствие. «Но дела об опеке, к сожалению, в большинстве своем проходят именно по такому сценарию».
«Спасибо, что предупредили. Просто я и представить себе не могла, что люди способны на такую чудовищную ложь, если не видят другого способа добиться своего».
«Тогда позвольте предупредить еще вот о чем». Лицо Джона сделалось суровым. «Наш противник очень богат, основания для иска у него, мягко говоря, хлипкие. Это гремучая смесь». Я повернулся к Мэтти. «Вы все еще волнуетесь из-за Ки? Вам кажется, что ей угрожает опасность?» Я видел, что у нее есть желание уйти от ответа. Такие уж мы, янки, не любим признаваться в собственных слабостях. Но здравый смысл возобладал. Мэтти решила, что в данной ситуации не вправе позволить себе скрытность.
«Да, но это лишь ощущение, ничего больше».
Джон хмурился. Видимо, и ему пришла в голову мысль, что Дивоур может добиться желаемого, прибегнув к внесудебным методам. «Приглядывайте за ней. Интуицию я уважаю. Ваши опасения базируются на чем-то конкретном?»
«Нет», —
ответила Мэтти, быстрым взглядом предупреждая меня, «держи рот на замке».
«Пожалуй, что нет».
Она открыла дверцу скаута и бросила на пассажирское сиденье бумажный пакет с Твинкиз. Все-таки решила взять печенье с собой. Потом повернулась ко мне и Джону, по глазам чувствовалось, что она сердится.
«Не уверена, что смогу последовать вашему совету. Я работаю 5 дней в неделю, а в августе, когда мы будем переводить на микрофиши новые поступления, придется работать днем. Днем Ки в летней библейской школе, потом до вечера с Арлин Каллум. Я вижу ее только по утрам. Остальное время она с другими людьми».
«Я мог бы найти вам няню», — предложил я, подумав, что няня обойдется мне куда дешевле Джона Стороу. «Нет!» — ответили они в унисон, переглянулись и рассмеялись. Но даже смеясь, Мэтти оставалась печальной и несчастной. «Мы не можем давать такой козырь Дарджину или адвокатам Дивоура», — добавил Джон. «Узнать, кто платит мне, — это одно. А вот установить, кто оплачивает няню — пара пустяков».
«Кроме того, я и так перед вами в долгу», — присоединилась к нему Мэтти. «В большом долгу, из-за которого я не могу спокойно спать. И я не собираюсь влезать в новые долги. Не нужна мне эта головная боль».
Она запрыгнула в скаут и захлопнула дверцу. Я оперся рукой о стойку. Теперь мы сравнялись в росте, и наши глаза находились на одном уровне. «Мэтти, деньги мне тратить решительно не на что. Честное слово».
«Когда речь идет о гонораре Джона, я согласна, потому что Джон трудится ради Ки».
Она протянула руку, сжала мою.
«А ради себя я не возьму и цента. Понимаете?»
«Да. Но вы должны сказать вашей сиделке и руководству летней школы, что вам грозит судебный процесс об опеке, и без вашего разрешения они не должны отпускать Киру. Ни с кем и никуда». Мэтти улыбнулась.
«Уже сказала. По совету Джона. Оставайтесь на связи, Майк».
Она оторвала мою руку от стойки, чмокнула и уехала.
«И что вы по этому поводу думаете?» — спросил я Джона, провожая взглядом сизый шлейф,
протянувшийся за скаутом, который уже въезжал на новый мост Праути, чтобы потом свернуть на Замковую улицу, ведущую к 68-му шоссе. Я думаю, ей повезло, потому что у нее есть щедрый благодетель и ловкий адвокат. Джон помолчал и добавил. Но вот что я вам скажу. Почему-то не кажется она мне везунчиком. У меня такое чувство, ну, не знаю.
Она словно окутана невидимым облаком.
Возможно. Есть что-то такое. Он провел рукой по волосам. Просто я чувствую в ней какую-то обреченность. Я знал, что он хотел этим сказать. Только мои чувства к ней были сильнее. Мне хотелось лежать с ней в одной постели, невзирая на последствия. Ощущать на себе ее руки, вдыхать аромат ее тела, волос, и чтобы она прижималась губами к моему уху и шептала: «Делай со мной что хочешь, все, что хочешь».
В Сару я вернулся в начале третьего и вошел в коттедж, думая лишь об одном — уединиться в кабинете, включить IBM и писать, писать, писать. Мне все еще с трудом верилось, что такое возможно. Я собирался поработать, только после 4 лет бездействия я не работал, а наслаждался. До 6. А потом хотел искупаться и заглянуть в деревенское кафе, отведать столь богатое холестерином фирменное блюдо Бадди. Но едва я переступил порог, зазвонил колокольчик Бантера. Я замер в прихожей, еще держась за ручку двери. В доме царили жара и солнечный свет, но у меня по коже побежали мурашки.
«Кто здесь?» — спросил я.
Колокольчик умолк. На мгновение повисла тишина. А потом тишину разорвал женский крик. Он накатывал на меня со всех сторон, вышибая из меня пот, полный ярости, злобы, горя и, думаю, более всего, ужаса. Закричал и я, ничего не мог с собой поделать. Я испугался, стоя в темном подвале и слушая постукивание по стене, но тут мой страх возрос многократно. Он не прекратился, этот крик, растаял вдали, как и плач ребенка. Словно кричащую женщину быстро увели прочь по длинному коридору. Наконец я перестал его слышать. Я привалился к книжным стеллажам, прижав ладонь к футболке, под которой неистово колотилось сердце. Я жадно ловил ртом воздух, мышцы буквально свело от напряжения, и теперь они медленно восстанавливали нормальный тонус. Прошла минута, сердцебиение заметно успокоилось, успокоилось и дыхание. Оторвавшись от стеллажей, я осторожно шагнул вперед. Ноги меня держали, поэтому за первым шагом последовал второй, третий. Уже стоя у кухни, я через открытую дверь бросил взгляд в гостиную. С каминной доски стеклянными глазами на меня смотрел Бантер. Колокольчик недвижимо висел на его шее. Солнечный луч освещал лосиную голову сбоку. В доме слышалось лишь тиканье глупого Феликса. Тогда я подумал, что кричала Джо, что в Сару-хохотушку вселился призрак моей жены, и ей больно. Умерла она или нет, но кричала она от боли.
«Джо!» — тихонько позвал я. «Джо, тебе...»
Вновь послышались рыдания, насмерть перепуганного ребенка. И одновременно мои рот и нос наполнились вкусом озерной воды. Задыхаясь, я схватился рукой за горло, наклонился над раковиной, выплюнул. Как и раньше, изо рта вырвался не водопад, а маленький ошметок слюны. Ощущение, что рот заполнен водой, исчезло. Я постоял, склонившись над раковиной, ухватившись за столик, наверное, похожий на пьяного, который вернулся с вечеринки, где слишком много съел и еще больше выпил, а теперь хвалится харчишками. В смятении чувств я не очень-то понимал, что происходит вокруг.
Наконец я выпрямился, взял полотенце, вытер лицо. В холодильнике стоял чай, а сейчас мне более всего хотелось выпить из высокого, запотевшего стакана ледяного чая. Я повернулся к холодильнику, протянул руку и обмер. Фрукты и овощи опять образовали окружность, с одной строкой посередине. «Help, I'm drown».
«Помогите, тону», английский.
«Все», — подумал я, — «уезжаю. Немедленно. Сегодня». Однако час спустя я сидел в кабинете духовки, на столе стоял высокий стакан с чаем, только кубики льда давно уже растаяли. В одних плавках, полностью погрузившись в создаваемый мною мир, в котором частный детектив Энди Дрейк пытался доказать, что Джон Шеклифорд не маньяк-убийца, прозванный бейсболистом. Мы все выстраиваем в очередь, живем сегодняшним днем, в любой отдельно взятый момент занимаемся одним отдельно взятым делом. Едим, болеем, дышим. Дантисты пломбируют только один зубной канал, кораблестроители занимаются только одним кораблем. Если твоя работа — писать книги, пишешь одну конкретную страницу. Мы отворачиваемся от всего, что знаем и чего боимся. Мы изучаем каталоги, смотрим футбольные матчи, выбираем между спринтом и ATT.
Крупнейшие телефонные компании США, жестоко конкурирующие между собой.
Мы считаем птиц в небе и не отворачиваемся от окна, если слышим шаги в коридоре у себя за спиной. Мы говорим «да, я согласен, облака часто на что-то похожи, рыб, единорогов, всадников, но на самом деле это всего лишь облака», и мы переключаем наше внимание на очередное блюдо, очередную боль, очередной вдох, очередную страницу. Так уж мы устроены.